Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Сегодня 7 декабря. Вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, и отвечать на ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худиев.
Здравствуйте.
Итак, у нас целый час. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И наш Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. 8-977-850-0996. И вы можете нам написать на наш сайт theos.fm. Итак, мы начнем. И начнем по традиции со звонка. Кто же первый нам дозвонился? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте. Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, но прежде чем к моему вопросу, к моим вопросам, вернее, перейти, я вот по вопросу слушателя Олега в прошлый раз он задал вам вопрос. А вот почему так называемые воображаемые друзья индуистов и мусульман, с вашей зрения, точки зрения, ложные, а вот ваши... Они истинные. Вы, Сергей Львович, отвечали довольно долго, но суть вашего ответа можно выразить примерно так. Эти их друзья, они как бы не совсем чтобы ложные, но они, так сказать, неправильные. Все мы о чем-то воображаем. Вот и они что-то там воображают, и я бы не сказал, что они совсем уж неправильно воображают. Я бы так сказал, они ложно воображают. А вот правильный Бог, он только в христианстве. Ну, я, конечно, здесь привел довольно вольный пересказ, но желающие всегда могут прослушать запись передачи и убедиться, что он недалек от оригинала. Я думаю, и Олегу, да и любому даже, думаю, верующему даже человеку, понятно, что этот, позволение сказать, ответ в кавычках, это самое, что ни на есть тавтология. Вот пятиминутное переливание из пустого в порожнее. Вас, Сергей Львович, спросили, а почему, собственно, вот ваш Бог, который, как вы утверждаете, является вам в так называемом духовном опыте, это и впрямь Бог-Бог. А их боги, которые им также являются в таком же духовном опыте, это не совсем боги или совсем не боги, а вообще не пойми что. Вот где критерий правильности вашего так называемого духовного опыта? И что вы ответили по существу вопросы? Да ничего вы не ответили. Вы попереставляли слова туда-сюда и в конце концов сделали вывод. Христианский бог – это правильный бог. Точка. Вот богословская болтология во всей красе. Ну, дальше по моему вопросу. Вот про ненужность так называемого духовного мира для объяснения реальности. Вот в прошлый раз, Сергей Львович, вы прочли мне небольшую лекцию о бритве Оккама, которая, по вашим словам, годится только как методика решения конкретной задачи и ничего не может сказать о наличии или отсутствии сущностей. И пример привели. Вот, дескать, если спросить, от чего умер Пушкин, то, согласно Оккаму, он умер от пулевого ранения. Это совершенно верно, но это совершенно не исключает существование Дантеса, дуэльного кодекса и так далее. Вот так же и духовный мир. Никакая бритва Оккама никак не может опровергнуть. Сергей Львович, ну это просто запредельная софистика, а проще говоря, словесная каша. Ну, конечно, метод Оккама предназначен для решения конкретных задач. Но в вашем примере вы жонглируете смыслами задач, как в карточном фокусе. Ответом на вопрос, от чего умер Пушкин, действительно будет от пулевого ранения. Но вслед за ответом на этот вопрос немедленно возникает следующий. От чего возникло у Пушкина пулевое ранение? И вот уже последовательное решение этой совершенно другой, подчеркиваю, задачи по методу Оккама неизбежно приводит к Дантесу. А что делаете вы? Вы вкладываете в задачу сначала один смысл, от чего непосредственно произошла смерть, а потом радостно заявляете, смотрите, этот метод неприменим для доказательства существования Дантеса. То есть лихо подменяете смысл на совершенно другой, а именно, что стало причиной попадания пули в тело Пушкина. И ведь, вот слушают ведь вашу эту казуистику верующие братья и всерьез внимают ей. Ну, конечно, метод Оккама применим для конкретной задачи, как и любой другой логический метод. И понятен также смысл вашего наперсточничества. Представить дело так, будто метод Оккама не решает вопрос о существовании так называемого духовного мира. Сергей Львович, вот если не изворачиваться, а корректно поставить вопрос, то очень даже решается он этим методом. А формулируется вопрос очень просто. Вот какие факты окружающей реальности ваш духовный мир лучше объясняет, чем материалистические теории? Вы, дескать, говорите, что, дескать, такими фактами являются сознание и так называемая свободная воля. Якобы это принципиально, качественно иные явления, нежели все известные свойства материи. Сергей Львович, от того, что вы из раза в раз повторяете ваши заклинания, они не становятся более убедительными. Я вас из раза в раз спрашиваю, что препятствует сознанию быть свойством материи? И от вас слышу только, это качественно другое явление. А на каком основании вы делаете такой вывод? Вы знаете абсолютно все свойства материи, все ее формы, все ее механизмы, все ее движения, у вас есть четкие критерии, что для материи качественно другое, а что не другое. У вас есть факты существования сознания отдельно от материи, а в ответ опять одна и та же пластинка. Это качественно другое явление. Про так называемую свободу воли я вообще молчу. Это я слышу вашу мантру постоянно. Материализм отрицает свободу воли. Я вам ответ говорю из раза в раз. Ну да, отрицает, и что? А нафига, простите, она сдалась вкупе с вашим Богом, духовным миром и прочими вашими фантазиями? Вы говорите, а вот я ее ощущаю, и ничто меня в этом не разубедит. Сергей Львович, ну право смешно. А кто вам сказал, что ваши ощущения свободы, несвободы, там черта в ступе, вызваны как, с какой-то радости нематериальными причинами? У вас есть на то основания? Вы на это обычно отвечаете. А вот, дескать, вы же не сомневаетесь, что за вашими ощущениями физического мира стоит реальный физический мир. Например, за ощущением падения с крыши стоит реальная гравитация. Почему? Ну почему же за моими ощущениями свободы воли ничего не стоит? Сергей Львович, да кто ж вам сказал, что ничего не стоит? Стоят вполне реальные нервные импульсы, создающие у вас ощущение авторства ваших действий, равно как и у собаки, у шимпанзе, у других существ. Поскольку ощущение собственной индивидуальности, отделенности от прочего мира, это крайне полезно для выживания. Почитайте в ЭЗО психологию. Но с чего за ними, с какой-то сказочный духовный мир-то стоит, с какими-то свободными волями? Вот приравнивая ощущение падения с крыши к ощущениям свободной воли, вы сами себя сажаете в большую лужу. Даже вы, я думаю, не будете отрицать, что ощущения физического мира целиком и полностью имеют материальные причины. Раздражение соответствующего рецептора, сигнал в мозг, ощущение, сигнал обратной связи. Вот простая схема. Вы сравниваете с ними ощущения, якобы имеющиеся у вас свободы воли, а также ощущения нравственности, там, особой ценности человека и так далее. Что вы там еще превозносите? Окей, а с чего тогда эти ощущения вызваны некими нематериальными причинами? Вот почему? А почему не программами, ошибками в мозге в виде безусловных и условных рефлексов? Вот путаетесь вы, Сергей Львович, потому что ваш духовный мир не только ничего не объясняет лучше, а только запутывает вас же самого, заставляя изворачиваться в попытках объяснить его нужность. Спасибо.
Угу. Спасибо за поднятые вами вопросы. Итак, последовательно их рассмотрим. Почему чей-то духовный опыт ложен? Значит, сложностью или истинностью духовного опыта, тут как любой духовный опыт, как любой опыт человеческий вообще, любой опыт подвергается интерпретации. А любой опыт мы интерпретируем на каком-то языке в рамках нашего предыдущего опыта. Вот мы, я сам себя постоянно замечаю, что я говорю на другом совершенно образном языке, чем я говорил бы 30 лет назад, потому что сейчас, например, я значительную часть времени провожу за компьютером, и в моем языке будет очень много отсылок к опыту, который знаком большинству из нас, опыту работы за компьютером. 30 лет назад, там, 20 даже, этого не было еще ничего. И, конечно, любой наш опыт мы интерпретируем, исходя из нашего языка, исходя из нашей культуры, исходя из нашего предыдущего опыта, мы подбираем слова. И поэтому в отношении духовного опыта это тоже верно. Человек использует для интерпретации пережитого им духовного опыта слова, понятия, взятые из его традиции. Поэтому сказать, это 100% ложный духовный опыт, а это 100% истинный духовный опыт, а тут сложно. Поэтому я и не говорю, что опыт, духовный опыт не христиан должен быть 100% ложным, чтобы христианство было истинным. Нет, почему же? он может быть там в значительной степени ложным, он может быть содержать важные элементы истины. Он интерпретируется в рамках там традиции, с которой мы не согласны. А это не говорит о том, что он полностью ложный. Это говорит о том, что у людей есть ошибочные механизмы его обретения, ошибочные пути его интерпретации. Это да. Поэтому я не считаю, что духовный опыт нехристиан, он на 100% ложный. Вот этот аргумент понятен, что любой духовный опыт, он подвергается интерпретации. Любой вообще человеческий опыт подвергается интерпретации, включая духовный. Эта интерпретация задается традицией. Мы с этой традицией, в случае с нехристианскими традициями, не согласны. Но это не значит, что сам пережитый человеком опыт должен быть на 100% ложным. Он может быть ошибочно проинтерпретирован. Он может быть, да, и сам ложным, это бывает. Как мы определяем ложные или истинные? Ну вот тут мы, естественно, апеллируем к традиции. Вот тут мы, естественно, апеллируем к откровению. И мы должны тогда поставить вопрос, где нам искать истинного откровения? Где Бог сообщил о себе истину? На что нам следует опереться? Что нам задает вот интерпретирующие рамки? И тут мы действительно должны сравнивать притязания разных религий. Вы утверждаете, что, там, не знаю, Кришна совершил такие-то великие деяния, хорошо, откуда нам это известно? Вы утверждаете, что Христос воскрес из мертвых, хорошо, откуда нам это известно? И здесь вполне уместен такое спокойное, последовательное, рациональное рассмотрение различных претендентов на откровение. Но точно так же, как вы не говорите, ой, в науке куча разных теорий, они друг другу противоречат, если бы наука имела отношение к истине, они бы все совпадали, ну, их совсем. Нет, очевидно, вы будете просто рассматривать, на чем основаны те или иные теории. Но точно так же с различными претензиями на откровение нужно рассматривать, что именно является откровением. То есть, конечно же, мы оцениваем духовный опыт на основании откровения, на основании традиции. В основании христианского откровения лежит личность Иисуса Христа. И мы тут должны рассмотреть, воскрес ли Христос из мертвых, можем ли мы этому доверять. Значит, относительно бритвы Аккама, ну, конечно, если мы поставим вопрос, что было причиной пулевого ранения, кинетическая энергия пули. И что? Достаточное объяснение. Чем была обусловлена кинетическая энергия пули? Химической реакцией пороха в стволе пистолета. То есть мы можем весь процесс описать на языке физикализма, в принципе. Не привлекая такую лишнюю сущность, как Дантес, совершенно. На языке физикализма мы можем сказать дальше. Что явилось причиной воспламенения пороха в стволе пистолета? Значит, кремень, что вызвало движение кремня? Пружина, что вызвало движение пружины? Курок, что вызвало движение курка? Мышца указательного пальца. А дальше мы можем описать все процессы, происходящие в организме Дантес. Можем сказать, что сокращение мышц было вызвано такими-то химическими реакциями внутри этих мышц. Эти химические реакции были вызваны другими химическими реакциями, электрохимическими, то есть нервными импульсами, которые пошли от головного мозга. Мы можем описать все процессы в головном мозге и сказать, ну вот видите, Дантес – это лишняя сущность. То есть с точки зрения физикализма лишней сущностью мы можем обидеть вообще любых сознательных действующих агентов, а они неизбежно такими оказываются. То есть если бритва Аккама у нас исключает Бога, она у нас исключает очень много вещей, реальность которых мы не будем отрицать. Ну и кроме того, при помощи бритвы Аккама мы всегда решаем какую-то ограниченную задачу. Вот если мы выходим на уровень Вселенной в целом, почему существует Вселенная, то тут у нас уже начинает для ответа на этот вопрос. У нас уже сама Вселенная не подходит. Значит, какие аспекты реальности
лучше объясняется духовным миром. Ну, мы с вами говорим о свободной воле, и вы утверждаете, что свободной воли не существует. Замечательное мировоззрение. Я всегда об этом говорю людям, которые вот не очень себе это представляют, что да, чтобы быть материалистом, надо отрицать свободную волю. Это неизбежно следует из материализма. Это как минимум. И я рад, что мы с вами согласны, что с точки зрения материализма не существует не только Бога, не существует свободной воли. Что касается... Вы вот говорите, что свободная воля – это фантазия. Вы знаете, для того, чтобы что-то постулировать как фантазию, мы должны ее сравнить с некой реальностью. Как мне уже доводилось об этом говорить. Если я вижу мираж, чтобы убедиться, что это мираж, я должен до него доехать и увидеть, что это мираж на самом деле. Любая иллюзия, она определяется как иллюзия тем, что мы получаем какие-то данные, мы видим, что это иллюзия на самом деле. Мы подходим и видим, что это иллюзия. То есть мы сопоставляем иллюзию с какой-то реальностью и убеждаемся, что это не так. А свободная воля – это сама по себе первичная реальность. Это то, что мы переживаем непосредственно. Это непосредственный первичный опыт. Это не вывод из каких-то наших данных. Допустим, у меня зрение плохое, я иду в сумерках, и я вижу там собаку, большую такую собаку. Подхожу поближе, вижу, что это ребенок, а не собака. Мне показалось. Как я убедился, что мне показалось? Я просто подошел поближе и увидел. Я получил новые данные. Я понял, что те данные, которые у меня были раньше, неправильно интерпретировал. Какие новые данные могут отрицать мой непосредственный опыт свободной воли? Вот вы обратились ко мне с призывом: почитайте зоопсихологию. Ну, очевидно, вы имели в виду читать книги по зоопсихологии, а не оказывать зоопсихологии почтения. Но вы меня хотите побудить к определенным действиям. И вы обращаетесь ко мне как к существу, наделенному свободной волей. Никто не обращается к урагану с повелением прекратиться. Никто не обращается к каким-то природным явлениям. Там, ну, разве в шутку? Там люди пишут в Фейсбуке: пусть перестанет этот снегопад. Ну, понятно, что не перестанет. Вы не можете его увещевать. У него нет свободной воли. Это природное явление, которое определяется безличными природными законами. Но почему-то ко мне вы считаете возможным и правильным обращаться. Почитайте зоопсихологию. Как если бы у меня была свободная воля, как если бы я не был природным явлением. Как если бы я был человеком, который может сделать свободный выбор и сказать: слушайте, а мне действительно надо почитать зоопсихологию. Но то, что вы делаете, это бессмысленно, если свободной воли нет. Если все мои решения, в том числе читать книжки по зоопсихологии или нет, детерминированы электрохимическими процессами в коре моего головного мозга, результат, что я буду читать, а что я нет, это полностью результат этих электрохимических процессов. Обращаться ко мне с увещеваниями бессмысленно. В том-то и проблема с материализмом, что это мировоззрение, которого невозможно придерживаться последовательно на протяжении 5 минут. В течение 5 минут вы неизбежно впадаете в противоречие. Вы заявляете, что свободной воли не существует. На следующем выдохе вы говорите, вы обращаетесь ко мне с призывом, в данном случае читать книги, как если бы у меня была свободная воля. Я обращал на это внимание, там тот же Ричард Докинс пишет, что поскольку свободной воли не существует, негодовать на злодеев, там, предъявлять им претензии – это так же глупо, как избивать машину за то, что она отказывается заводиться, а дальше он начинает в следующей статье уже выражать бурное негодование, предъявлять претензии, так как будто люди, которых он упрекает, обладают свободной волей, и более того, обладают сознанием нравственного закона, который они должны выполнять, но не выполняют, негодяи. Таким образом, отрицание свободной воли, оно неизбежно внутренне противоречиво. Вы не можете придерживаться его сами на протяжении 5 минут. И это показывает то, что материалистическая картина мира, она неизбежно внутри себя неизлечимо противоречива.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Перейдем к нашему сайту. Кирюша пишет нам: нательный крест должен быть большим или маленьким, и на чем его лучше носить?
А вы знаете, это просто не важно. Это как, знаете, размер обручального кольца. Они обычно определяются просто возможностями пары. Знаете, когда я помню, я вступал в брак, у нас денег было мало, мы купили такие очень небольшие кольца. У кого-то там другие возможности. Важно ваше желание посвятить себя Богу. А какого размера вы будете носить нательный крест, это уже не принципиально.
100 вопросов атеиста.
Сергей пишет нам: если у тебя очень упрямый родственник, и иногда, чтобы вразумить его, приходится быть грубым, сильный ли это грех?
Вы знаете, никого нельзя вразумить, будучи грубым. Я боюсь, что это не работает. Надо попробовать как-то по-другому, потому что, понимаете, есть два пути повлиять на человека. Либо вы его просто заставляете из-под палки буквально, либо вы каким-то образом вызываете в нем желание это сделать. И я думаю, что грубость нам в любом случае не работает. Я не думаю, что к ней нужно прибегать, и что это какой-то может иметь смысл.
Спасибо, Сергей Львович. Николай Иванович пишет нам: никакие утверждения религии недоступны объективной проверке. Вам не кажется это подозрительным?
Что мы называем объективной проверкой? Ну вот смотрите. Утверждение, что Пушкин, наш многострадальный, был убит на дуэли с Дантесом, доступно объективной проверке. Вот я могу поставить эксперимент и доказать, да, вот действительно, вот, проведена серия физических экспериментов, полностью изобличающая Дантеса. Нет, наверное, невозможно это. Машины времени у меня нет. Откуда я знаю вообще, что эти события произошли? Я это знаю из воспоминаний, письменных воспоминаний людей, которые при этом присутствовали и нам эти воспоминания оставили. Это объективное свидетельство или там нет? В истории мы можем... В истории можем рассчитывать по большей части только на свидетельства современников. Но, тем не менее, история – это наука, историческое знание – это знание. Поэтому, хотя какая-то физическая объективная проверка невозможна, исторические события невоспроизводимы. Другая область, где сложно говорить об объективной проверке, это область личных отношений. Допустим, вы, не знаю, работодатель, и один ваш знакомый к вам приводит, не знаю, там, бухгалтера, и говорит: вот вы знаете, там, Елена Ивановна очень опытный бухгалтер, человек кристально честный, надежный, там, аккуратный, у меня опыт вот работы с ней, она вообще золотой работник, вы вот ее скорее берите, пока ее там не перехватили другие наниматели. Можно объективно доказать, что это так. Вот у вас есть рекомендация этого вашего знакомого, и вы можете ему поверить или не поверить. И в нормальном случае, если вы знаете этого человека, что он не обманщик и не, что он серьезный человек, вы ему доверяете. Это вы не можете поставить там эксперимент, вам некогда этим заниматься. Вы просто верите ему на слово. Или как люди, у которых есть какие-то личные отношения там, в семье, друзья верят на слово. Вот там, не знаю, друзья позвали в гости, я сижу, ем суп, который сварила хозяйка. И я, наверное, уверен вполне, что в этот суп не подмешан цианистый калий. Вдруг они там меня хотят коварно убить. Нет, я просто его спокойно ем, я доверяюсь. У меня есть объективные какие-то свидетельства. Ну, у меня есть личное доверие. Поэтому мы обычно совершенно в нашей жизни принимаем решения, причем решения, от которых зависит наша жизнь, полагаясь на личное доверие. Значительная часть знаний, которые у нас есть, там все знания по истории, они основаны на невоспроизводимых данных. Поэтому я бы не сказал, что религия тут как-то сильно в этом отношении сильно выламывается в какую-то отдельную такую область деятельности.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть следующий вопрос от Андрея. Сознание, которое богословы называют душой, нет. Пишет нам Андрей. Оно привносится со временем. Мы не рождаемся с сознанием. Если человека с рождения поместить в животную среду, где нет воспитания, нет человеческой речи, то получится обычное животное, по словам Андрея.
Вы знаете, если человека поместить в... Ну, бывали случаи, когда ребенок вырастал, его держали в каком-то... В одной комнате не выпускали, но в подвале. И у него была тяжелая близорукость, потому что в комнате отсутствовали удаленные предметы. Вот это его свойство видеть, оно не развилось нормально, потому что не было возможности. Конечно, наше сознание развивается, взаимодействуя с другими сознаниями. Естественно. Человек, он так создан, что человек существует в общении с другими. Мне кажется, вы вот в вашем доводе смешиваете две вещи. То, что для того, чтобы сознание развивалось, необходимо общение с другими, и то, что сознание полностью там материалистично. Из того, что для развития сознания необходимо общение с другими, что, несомненно, никак не следует, что сознание материалистично, что оно полностью обусловлено там, электрохимическими процессами в коре головного мозга.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сергей пишет нам: христианские комиксы, ваше отношение, возможно ли вообще какие-то христианские супергерои?
Ну, вы знаете, я их не видел. И думаю, что, в принципе, да. В разных культурах можно использовать разные языки для донесения Божьей вести. Поэтому, в принципе, в этом ничего ужасного не вижу.
Спасибо, Сергей Львович. Кирюша пишет нам: грех ли в пост активничать в соцсетях, обсуждать не человека, а, например, его творчество?
Ну, это вопрос не в том, можно ли говорить, а вопрос в том, как говорить. Вот если ваши слова, они зачем? Вы знаете, вот очень важно перед тем, как что-то написать, что-то разместить в социальных сетях, поставить себе вопрос, зачем, что я думаю этим достигнуть. Кто-то будет этим наставлен, утешен, удержан от опасности. Принесет ли это какую-то пользу мне или другому человеку? Стоит ли на это тратить время? Или мне лучше там чем-то другим заняться? Если все ответы положительные, да, стоит, да, вот об этом надо сказать, это будет на пользу, то, ну, наверное, можно это делать и в пост, и не в пост. Если результатом этого будет только то, что все там переругаются и отойдут от монитора с чувством горечи и раздражения, то, наверное, в любом случае, в любое время не стоит.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот я все-таки хотел бы углубиться вот в вопрос. Я считаю, что аргументы Сергея Львовича, они вот полезные, но вот мне все-таки вот если исходить из того, что вот есть такое у святых отцов, что душа сотворена как образ Божий, а тело как подобие. То есть все-таки в материи мы все равно находим какие-то подобия, в том числе свободы воли. И всегда можно будет на аргументы Сергея Львовича, по-моему, представить такую систему материальную, которая, если будет не в точности обладать свободой воли, но в чем-то будет там приближаться в силу там, каких-то принципов неопределенности и так далее. Мне кажется, все равно как бы без аксиоматического постулата, что творчество и дух, и Бог – это кроткая любовь, то все равно всегда можно будет этот спор продолжать. Вот мне так кажется.
Так вы знаете, материя – это то, что по определению – управляется безличными неизменными законами природы. То есть любое состояние системы на момент времени там, t плюс 1 определяется состоянием системы на момент t и неизменными безличными законами природы. То есть в полностью материальной системе свободная воля невозможна по определению материи самой. То есть в чисто физикалистском мире, где все события определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, в принципе нет места для свободной воли. То есть какой-то физикалистский агрегат, он может имитировать свободную волю примерно так же, как скрипты в компьютерных играх могут ее имитировать. Там можно подходить к разным персонажам, заводить с ними разговоры. Но мы понимаем, что это имитация, что там нет свободной воли, там вообще никого нет. Точно так же в чисто материалистической вселенной там никого нет. Там нет никаких личностных агентов, наделенных свободной волей.
100 вопросов атеиста.
Двигаемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день, это Станислав. Как меня слышно?
Добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Марина, я хочу задать Сергею Львовичу вопрос, а вы никуда не уходите, ладно?
Хорошо.
Сергей Львович, ну вот продолжим тему языка религиозного. Но, правда, я в общем виде хотел бы ее продолжить, не применительно к различным религиям. Значит, ну вот я выдвигаю тезис о том, что этот самый язык религиозный, это просто особый язык для обсуждения, на самом деле, той же самой реальности, которую наука обсуждает на своем языке, философия на своем или искусство, допустим, на своем. Вот. И, соответственно, этот язык религиозный, он использует свои изобретенные им термины. Ну, например, такие как «Бог», «духовный опыт», о котором вы тут много говорите, «сакральность», ну и так далее. Вот. Ну, вы говорите, что вот у верующих есть духовный опыт, а у неверующих его нет, поэтому, значит, неверующим невозможно совершенно что-либо объяснить, а им, соответственно, понять. Но вы знаете, вот если исходить из моего тезиса, то если мы дадим определение терминам, которые вот я перечислил, то многое станет на свои места. Вот я, значит, даю такое определение. Ну, естественно, для Бога, с него начнем, а там разберемся. Значит, кто такой Бог? Это такая сила, которая, значит, человеку у нас не подконтрольна, и которая по этой причине давляет над ним и подчиняет его себе. Например, вот характерный пример для Ветхого Завета особенно. Человек не может управлять своим гневом, и поэтому этот самый гнев подчиняет человека себе. И вот когда такие люди собираются вместе, то в их воспаленном воображении с неизбежностью возникает идея гневливого Бога по имени Яхве. Соответственно, идея такого, значит, неуправляемого гневливого божества неизбежно порождает идею о поклонении этому Божьему произволу. Ну вот теперь дальше смотрим, что такое духовная или религиозная или сакральная реальность. Это такая реальность, которая, соответственно, человеком недоосвоена, не подконтрольна ему и не до конца понята. Вот религиоведник, может быть, вы знаете, есть такой термин, который как раз такую реальность характеризует. Это неантропная реальность. Вот, собственно говоря, это вот духовная реальность есть. И, наконец, значит, духовный опыт, ну, это попытка иметь дело вот с такой реальностью, которая человеку не до конца понятна, не подконтрольна, недоосвоена, вот, и по этой причине она над ним давляет. Вот эти вот все, вся эта цепочка причин, которая вытекает одна из другой последовательно, непонятность, недоосвоенность, неподконтрольность, давление. Вот попытка разрушить эту цепочку причин, она ведет, ну, либо к действительному освоению непонятой реальности, вот, либо к всевозможным фантастическим представлениям. То есть, резюмируем, язык религии – это специфический язык, который пытается рассуждать о реальности, еще не освоенной человеком. И в этом смысле у неверующих таки есть такой опыт общения с такой реальностью. И вот если сравнить опыт верующих и неверующих, то в первом случае, в случае верующих, у нас получается фантасмагория, потому что они не могут выйти за пределы вот этого круга своих представлений. А во втором у нас получается, втором я имею в виду, когда на о непонятом еще пытаются рассуждать неверующие. У нас получается знание, пусть даже и не окончательное. Вот, Сергей Львович, хотите верьте, хотите нет.
Угу. Знаете, Станислав, я вам благодарен за ваш звонок, но вот было бы, конечно, лучше, если бы это формулировали в виде вопроса, а не там серии тезисов. Вот, и несколько, нет, чуть-чуть короче. Значит, видите ли, вы выдвигаете какое-то свое описание, и я могу только сказать, что, ну вот, в Бога, которого вы определяете таким образом, я тоже не верю. Знаете, как обычно, что говорят верующие люди довольно часто атеистам, в Бога, в которого вы не верите, я тоже не верю. То есть это какая-то карикатура, которая к Богу христианской веры никакого отношения не имеет. Поэтому нет смысла о ней говорить подробно. Что касается невозможности объяснить, ну, невозможно, конечно, запустить человека в свою голову и поделиться с ним непосредственно своим опытом. Конечно, он носит индивидуальный характер. Но мы с вами обсуждаем вполне умопостижимую, вполне рациональную сторону веры, которая у нее тоже есть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Олег пишет нам, если до грехопадения Адама все животные ели траву, то зачем льву клыки, заточенные под мясо? Он ими траву щипал?
Я не думаю, что до грехопадения все животные ели траву. Я как бы вот эту точку зрения, ну, нахожу незащищаемой, я ее не защищаю. Грехопадение – это то, что произошло между человеком и Богом. И я не думаю, что до грехопадения Адама не существовало там вообще никакой смерти в животном мире. Я думаю, что часть того, как устроен мир, ну, не знаю, там в нашем организме постоянно отмирают какие-то клетки, заменяются другими. Поэтому я как раз не считаю, что до грехопадения лев ел траву. Поэтому у меня как-то нет необходимости отстаивать эту точку зрения.
100 вопросов атеиста.
Андрей пишет нам. Видение святых. Всегда ли видение, а не плод воображения? Почему Господь иногда довольно груб и резок в них? Например, не хотел смотреть на святую Екатерину, пока она не крестилась.
Понимаете, есть библейское откровение, есть вот частное откровение. И мы должны оценивать частное откровение с точки зрения Библии. И, конечно же, у человека, знаете, вот в православной духовной традиции есть такое понятие прелести, то есть некого ложного мистического опыта, когда человек либо себе навообразил, либо хуже того, там какие-то падшие духи ему чего-то навнушали. И, конечно, мы должны всегда оценивать духовный опыт с точки зрения Священного Писания. То есть он может быть ошибочен, такое бывает. Но обычно, насколько я знаком, насколько я читал опыт, духовный опыт святых, он подтверждает то, что мы находим в Священном Писании.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Игорь пишет нам, каким образом голосование на вселенских соборах могло открывать истину? Разве истина может определяться голосованием?
Ну, это вот ошибочное представление о вселенских соборах, что они функционируют как парламент. Вот вносится законопроект о том, чтобы признать Иисуса совершенным Богом, совершенным человеком. Тут группа депутатов. А голосуем, значит, ну, голосуем или нет. На самом деле, вселенские соборы, на вселенских соборах епископы не занимались выработкой веры. Они занимались несколько другим делом. Они свидетельствовали о вере, содержимой их общинами. Вот епископ, он являлся как представитель своей общины и говорил так, мы восприняли от наших предшественников такую-то веру. Я свидетельствую, что мы так веруем. И я эту веру, значит, тут провозглашаю. То есть епископы выступали в качестве свидетелей веры церкви, которая была до них, а не в качестве изобретателей веры церкви. Что было нового на соборах, так это формулировки. И формулировки действительно вводились, но это не значит, что вводилась новая вера. Вводились формулировки, которые были необходимы, чтобы оградить ее от ереси. Там соборы, они формулировали догматы в ответ на ересь. То есть приходил, значит, еретик, который что-нибудь такое, значит, еретическое говорил. Ну, скажем, вот приходил арий, который говорил, что вот вы знаете, Иисус Христос, он Бог, но он Бог в другом совершенно смысле, нежели Отец, он сотворенный Бог, он там выше из сотворенных существ, но он не Бог в собственном смысле. И тогда, значит, собирался собор, и собор провозглашал: нет, мы верим и всегда верили, что Иисус Христос, Сын Божий, есть целиком и полностью Бог. То есть собор – это не принятие каких-то новых законопроектов. Это возведение четких формулировок вокруг той веры Церкви, которая была до этого. То есть она не придумана, вот, она не формулируется на соборах. Люди до халкидонского догмата верили в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это есть уже у апостолов, это есть уже у апостольских отцов, то есть следующее поколение за апостолами. На Халкидонском соборе там формируется только четкая формулировка, которая должна отсечь ереси. Как такая вот оборонительная стена, которая ограждает ортодоксию от ереси. И поэтому никак нельзя сказать, что на соборах голосованием принималась вера Церкви. Ничего подобного. Вера Церкви была принята от апостолов. И она не менялась с тех пор. И на соборах епископы занимались тем, что свидетельствовали о вере Церкви, которую они содержали уже, которая была, конечно, до них. И они облекали эту веру в формулировки, которые ее ограждали от попыток ее выразить неправильно, от попыток ее исказить, от ереси.
100 вопросов атеиста.
Александр нам пишет: «Религия неизбежно меняется со временем. Апостол Павел одобрял рабство, теперь ни одна из церквей его не поддерживает. Как можно говорить о неизменной, открытой Богом истине?»
Ну, если говорить конкретно о вопросе рабства, то апостол Павел просто исходил из него как из социальной реальности. Нельзя сказать, что он его одобрял или не одобрял. Он вообще не говорит, что там рабство – это ужасно или рабство – это прекрасно. Он просто говорит, что вот, ну, ты находишься в таком социальном статусе, что ты раб или у тебя есть рабы. Как ты, как христианин, должен себя вести, находясь в этом социальном статусе? То есть апостол Павел, он не говорил: вот давайте устроим социальную революцию, там, того и тиранию кесаря. Абсолютно был не его метод. Он говорил о том, как человек должен быть христианином, быть членом Царства Божия, обрести вечное спасение в тех социальных условиях, в которых он уже находится. Мы вот находимся в определенных социальных условиях. Мы все вовлечены в определенные социальные структуры. Среди нас есть начальники, есть подчиненные. Есть мигрант-разнорабочий в магазине, который выполняет за небольшие деньги самую тяжелую работу. Есть управляющий этого магазина, который получает очень хорошо. У них разный социальный статус. И пастырь, который бы обращался к ним обеим, он бы не говорил, что давайте устроим революцию, как-нибудь переменим социальное положение дел. Он бы им объяснял, как они должны вести себя как христиане в тех условиях социальных, которые есть. Поэтому Павел просто говорит о том, как человек в существующей социальной системе на тот момент должен себя вести. И на самом деле единственная цивилизация, которая отменила рабство, это была христианская цивилизация. Потому что христианство провозгласило, что все люди обладают достоинством, они все созданы по образу Божию. И апостол Павел не пишет, что «а давайте устроим там социальную революцию». Он говорит: вы должны, там, и хозяева, и рабы должны смотреть друг на друга, как на братьев во Христе, и как на рабов одного Господа Иисуса Христа. И это сделало для подрыва института рабства гораздо больше, чем все социальные революции. Поэтому нельзя сказать, что апостол Павел как-то одобряет рабство. Рабство – это вообще для него вопрос несколько внешний. Это социальные условия, которые существуют независимо от его воли. Точно так же, как мы находимся в несправедливых социальных условиях, которые существуют независимо от нашей воли и которые мы индивидуально не можем изменить. И апостол проповедует вот ту систему ценностей, в которой ваше индивидуальное спасение имеет значение. И можно спастись, можно обрести вечное спасение, будучи в то время рабом или рабовладельцем, или в наше время, будучи разнорабочим на низшей ступени корпоративной иерархии, или будучи там большим боссом, который получает кучу денег и распоряжается тысячами людей. И в этой ситуации, как сейчас бы любой пастырь говорил бы, не призывал бы там устраивать революцию, чтобы сравнять разнорабочих с управляющими, он бы увещевал бы и того, и другого, и рабочего, и управляющего вести себя по-христиански. Поэтому в этом отношении учение церкви не менялось совершенно. Изменили социальные условия, это да. Учение церкви не менялось в этом отношении совершенно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Леонид нам пишет. В последнее время я чувствую, что мое присутствие в соцсетях как будто на показ, что я пишу свои мысли, а люди их обсмеивают. И вообще зря я это делаю. Прежде всего для своей души. Жизнь на показ моя вера, моя жизнь и так далее. Поначалу это было желанием делиться обретенной верой, сейчас мне это уже в тягость. Что я православный, я уже всем доказал, даже, наверное, кого-то привел к вере, но сейчас хочется от всех спрятаться. Что бы вы посоветовали?
Ну, я не пастырь, поэтому мне сложно давать пастырские именно советы, но мне кажется, было бы благоразумно на какое-то время действительно взять отпуск от социальных сетей и заняться более углубленно возведением своей собственной души.
100 вопросов атеиста.
Игорь пишет нам, как вы относитесь к гомосексуалистам?
Гомосексуалисты, как и все мы все тут бедные грешники. Мы все нуждаемся в спасении. Мы все страдаем теми или иными расстройствами в нашем поведении. И в этом отношении гомосексуалисты абсолютно не являются исключением. Подобно всем остальным людям, они грешники, подобно всем остальным людям, они нуждаются в спасении, подобно всем остальным людям, они могут это вечное спасение обрести. То есть, вот как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, он перечисляет, что воры, пьяницы, хищники, злоречивые, блудники, прелюбодеи, малакии, мужеложники Царство Божие не наследуют. То есть он перечисляет самых разных грешников, в том числе гомосексуалистов. «Но таковыми были некоторые из вас, но омылись, осветились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть это такие же грешники, которые находятся в том же ряду, как, скажем, обычные гетеросексуальные блудники. И они точно так же призваны к покаянию и к спасению, которое, несомненно, обретут, если придут ко Христу с покаянием и верой.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто нам пишет, кто нам звонит, кто просто нас слушает. Мы обязательно сохраним ваши вопросы, если не успели их задать, зачитаем в следующем эфире. В архив наших передач вы можете найти на theos.fm. И спасибо вам еще раз. До новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания. Всего доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».